Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Бичукин Андрей. Андрей, здравствуй.
Здравствуй, Наталья.
Андрей, вот такое немножко, может быть, непонятное, даже слегка экстремальное – регулярное тюремное служение. Это то, чем ты занимаешься. Почему вот такой вот выбор получился? Это близко как-то тебе?
Да, это близко. И, собственно, как-то Бог просто повел. С самого момента освобождения сначала просто захотелось, ну, тех, кого я там люблю, оставил, то есть моих братьев.
Ну, ты все-таки уточни, освобождение откуда и где ты, кого там любишь?
Я освободился из туберкулезной колонии, отсидев предварительно 4 года и 8 месяцев. Оставил в колонии, освобождаясь, наше собрание, то есть в молитвенной комнате собрание. У нас было где-то, наверное, на тот момент человек 5. Ну, большая молитвенная комната. Вот. И, собственно, захотелось братьев навестить, не захотелось их забывать. Захотелось, ну, вот как я сам вышел, да, я всяких гостинцев себе напокупал, там, сладостей всяких. И я вдруг понял, что я еще больше хочу купить им. Вот Бог положил это на сердце, и я поехал. Первый раз попросил своего друга со мной съездить.
Второй как бы незапланированный первый раз, да, был въезд просто угостить людей.
Нет, почему-то я сразу понимал, что я когда-то приеду. Я сразу, когда освобождался, сразу понимал, что я не смогу с ними расстаться. Все, потому что мы уже одна семья. Но вот как вот это произошло, оно, я не знал, когда это будет. Я не знал, когда я там материально соберусь, со временем соберусь, с возможностью. И вот так вот Бог положил на сердце, что ли, да, когда я был как раз в Ашане, меня матушка после освобождения туда привела. Я потерялся в этих витринах, и я понял, что я хочу, ну, всего этого не только для себя. И поехал. Поехал сначала с другом, причем как с другом, с которым, собственно, по делу проходил, он меня и отвез уже, он сам к тому времени освободился.
Андрей, спасибо. Давай, не опережая события, с твоего позволения, рисуй свой портрет. Кто ты? Откуда ты? И как ты дошел до того, что ты вот сколько-то лет провел в местах лишения свободы?
Ну, наверное, отчасти история довольно банальная. Я в свое время до тюрьмы, это до 25 лет, меня посадили в 25 лет, до 25 лет я занимался там различным бизнесом. И работал как-то, и даже в ресторанах в снабжении работал, и занимался недвижимостью. Причем недвижимости много, и купли-продажи, и у меня были свои агентства по аренде квартир. И как бы финал вот ближе начал приближаться, когда я от аренды квартир перешел уже к тиражированию пиратских компакт-дисков на Митинском рынке, просто большими тиражами, в больших объемах довольно-таки. Ну, это я сейчас уже понимаю, что как бы на воровстве жить просто, ну, не то что глупо, даже безумие. А тогда я этого не понимал. Меня вполне устраивали так называемые вот эти благословения материальные, но я не замечал, как уже жизнь начала немножко вилять. У меня родились дочки, на тот момент я уже женился, это женился в 20 лет, в 21 у меня, к 22, да, у меня родились дочки, две близняшки. И, собственно, я вроде бы решил завязать с этим экстремальным бизнесом, потому что вышли новые законы, и как-то там очень серьезно ОМОН как вытряхнул митинский рынок, я на серьезные суммы попал. Вот, и я понял, что вот имея семью, как бы таким экстримом больше нельзя заниматься, но решений не было жить правильно, было просто решение жить как-то более хитро. Но я предполагал, а обстоятельства сложились так, что я вообще чуть ли не обнищал. И самое интересное, что моя супруга начала материально развиваться. Она стала, ну, от секретаря довольно успешно, что ли, расти, в плане бизнеса. И это начало, мало того, что у меня перестало все получаться, так еще и жена растет, и начали возникать вот эти вот материальные недомолвки, перемолвки. Вплоть до того, что мне иногда нужны были деньги, у нее лежали эти деньги, я брал и получал втык. Это для мужчины вообще катастрофа. Сейчас я, например, вижу, что даже сама такое построение семьи было изначально неправильно сделано. И, естественно, и моя реакция на ее вот такое поведение тоже была неправильной. Ну, суть до дела, в общем, такое положение и такое мое состояние довело меня до того, что я начал искать пути легкой наживы. Ну, кроме прочего, еще и мы жили в двухкомнатной квартире. Я, мама, папа, жена, две дочки и собака в коридоре. Папа, к сожалению, начал серьезно там спиваться, там возникли конфликты, он жил уже с мамой в одной комнате, будучи в разводе. Причем, ну, я его не осуждаю, но вот то, что там происходило, в общем-то, стало довольно невыносимым. И мне нужно было как-то срочно, как мужчине, отреагировать, защищать свою семью, а нужно было как-то решать квартирный вопрос. Самое простое решение квартирного вопроса, который мне-то сатана подсказал, это просто спереть кучу денег, купить ему квартиру и отселить. Все. Ну, вот.
Ну, то есть все быстро нужно.
Да, все очень быстро, потому что дети ночью спать не могли. Мама, то есть там у них и драки были. Ну, надо было, в общем, решить очень быстро.
У тебя нет работы, большие помехи рядом.
Да. То есть, ну, со всех сторон деньги надо, и реабилитироваться в глазах жены, и решить, в принципе, вопрос, потому что, ну, некомфортно жить в таких ситуациях. И, в общем, я пришел к тому, что надо украсть. И очень в переносном смысле удачно появились сразу такие люди, которые много постоянно крали, организованно, то есть там и воры в законе были. И, в общем, в результате статья... Угон с грабежом в особо крупном в составе организованной группы. И получилось так, что я оказался за решеткой. Приговор, который мне произнесли, был 8 лет изначально.
Андрей, ну, по сути, я вижу, ты человек усердный. И в том ты тоже был усердным.
Ну, в общем-то, да. В грехе достаточно усердный я был. То есть мы не то чтобы там, ну, как-то зло поступали с людьми, которых грабили, да, но мы много посвящали этому времени. То есть грабеж на дорогах – это, ну, это целый процесс. То есть вот мы, например, брали, ехали в Питер на таможню, смотрели, как оттуда выезжает фура, отслеживали ее до Москвы. В Москве другая часть команды, например, переодевалась в форму гаишников, тормозили эту фуру и аккуратно принуждали водителя, не оказывается.
Ну, вот этот вопрос я и хотела задать. Здесь профессионализм нужен.
Вы знаете, наверное, у каждого из нас есть какие-то таланты, которые нам Бог дает. Вот определенный талант, что ли, ну, не обманывать, а талант другой, талант, наверное, может быть общение, может быть то, что Бог когда-то тогда закладывал.
Ну, вот еще и слово что...
организованность.
Она нужна была.
Да. Ну, организатором банды был не я, но как бы я встраивался как, вот, как независимый эксперт, потому что меня, например, я исполнял роль вот в этой банде, я был как бы, ну, что ли, ФСБшником как бы в штате. То есть гаишник, как бы гаишник останавливал фуру, потом подходил я, требовал проверить документы, и начинал уже разговор такой, ну, как бы с наездом на водителя, типа, вот что-то там на дороге происходит, что-то здесь не так.
В общем, была своя роль.
Да, и принуждал уже водителя пройти в машину, и в машине мы его уже связывали, потом отвозили его, держали какое-то время, пока фура не отгонялась, не разгружалась. Фуру потом выгоняли куда-то на дорогу и говорили водителю, куда ему поехать, где эту фуру забрать. То есть отпускали. Поэтому, в общем-то, состав преступления у меня не разбой, а грабеж был.
Сколько лет ты получил?
Я получил 8 лет строгого режима.
Андрей, с твоего позволения, небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся к нашему разговору.
Боже, Ты на милость нам отдан Творцом. Мы Твои нерадивые чада, на земле только временный дом. Наши души стремятся в просторы незабвенных божественных форм, а телам остаются лишь споры, кто важней, кто сильней, кто о чем. И не стало нам больше покоя, о богатстве мечтаем всегда. Что же это случилось такое? Счастье в деньгах у всех, вот беда. Я не верю, что будем мы вечно в этом смраде ночном пребывать, и откроется нам бесконечность, и вратами войдем в благодать. Сыне Божий, Ты на милость нам отдан Творцом. Мы Твои нерадивые чада, на земле только временный дом.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Бичукин Андрей из Тушинской церкви. И дальше. Сложный путь был, в котором вот ты попадал в тюрьму, или все быстро произошло? Ты все подтвердил?
Да нет, ну, я там как-то пытался оправдываться на суде. Но это уже на самом деле детали. Даже если бы я в тот момент каялся, это скорее было, прозвучало бы не «простите меня искренне», да, это прозвучало бы как пощады. Вот, и я бы искренне не покаялся тогда. Все пришло гораздо позже, пришло глубокое понимание, что каяться можно искренне только перед теми, кого любишь. До тех пор, пока ты реально не любишь самого Бога, ты никогда перед Ним реально не покаешься.
А перед людьми?
Однозначно, точно так же. Я, например, понял, что вот единственное, перед кем я сожалел о своем содеянном искренне, это были именно мои близкие. Вот у них я просил прощения, но никак я не думал о том, что такой хороший малый мой потерпевший, я там всяческие штуки придумал, да они богатые, да они там заелись, и я их не любил, мне было все равно до них, и, конечно, покаяние какое могло быть. В общем-то, дальше складывалась, ну, тюрьма, череда этапов, я за вот этот срок поменял, получается, 30 зон, меня увезли сначала в Сибирь, потом я ездил из Сибири в Омск. Я сидел в Исилькуле, потом меня привезли на суд к подельнику, опять туда увезли, оттуда уже повезли в Тулу, где я заболел туберкулезом, и перевезли уже на Ясную Поляну в самой Туле. Вот, и как дальше складывалось? Дальше приехала ко мне моя супруга вместе с моей мамой на свидание. А я, знаете, я как-то сидел и... Даже иногда чувствовал себя счастливым человеком. Ну, вот приходит письмо, и я такой, мне так классно. Ну, ладно, срок пройдет. У меня дома жена, которую я люблю, у меня дети, там, у меня мама. Ну, все бывает, и когда-то все проходит. Я был такой довольный, в общем-то. То есть были даже моменты, когда в тюрьме испытываю счастье. И мне казалось, что вот оно у меня было. Казалось. И вдруг вот приезжает моя супруга, и я почувствовал холодок на свидании. Я почувствовал холодок. Я ее не осуждаю, опять же. Я представляю, что человек без Бога, его вот будут эти вещи вот так вот расшатывать, как расшатали ее. И когда у мужа приговор 8 лет, так вот, я почувствовал этот холодок, я ей написал, я выяснил, решил выяснить ситуацию, я ей написал, она мне написала искренне, что дальнейшего будущего не видит совместного, и что, как говорится, все, тапочки по почте. Типа, да, ну, дети-то общие, да, ну, то есть надо как-то отношения поддерживать, но уже вот в таком ключе. У меня тогда рухнуло буквально просто все. То есть я, вот все фундаменты, основания моей жизни, которые у меня были вообще когда-либо, то есть на что либо я рассчитывал, мои цели, мои там мотивации, они все просто в пух и прах разлетелись сразу, сходу. То есть друзья меня предали чуть раньше, отец начал чудить, когда я еще был на свободе, с мамой у меня как-то, как мне показалось, было недопонимание тогда, и тут вот, собственно, смысл моей жизни, который я тогда полагал смыслом, то есть моя жена, мои дети, моя семья, и тут все. И это рухнуло. Не то, чтобы я вот на тот момент захотел там закончить жизнь суицидом, нет, просто жизнь вообще как-то для меня потеряла смысл. Я вот сел и начал думать, а зачем я живу? А вот куда это все идет? А для чего? То есть, ну, мне нужен был хоть какой-то мотив, а для чего, куда дальше двигаться?
Андрей, просто классика. Просто классика, действительно, в своей жизни. Вот сел, да, все это прошло. Ты знаешь, что люди после 4 таких эпизодов, после 12, ничего такого не думают часто?
Ну, конечно, знаю. Конечно, знаю, мне иногда непонятно, но я понимаю, что, скажем, я благодарен Богу за то, что он меня подтолкнул. Я не вижу никакой своей заслуги в этом. И я вообще вот анализирую это, я понимаю, что вообще только Бог мог вот по своей милости дать мне вообще задуматься о чем бы то ни было. Никакие ни философии, ничего. Но, значит, как произошло? Я решил, то есть сел и думаю, вот для чего дальше жить? Мне нужны хоть какие-то основания. И поскольку оснований у меня сразу не нашлось, я решил разобраться в ситуации хотя бы. Думаю, ну, надо взять, что ли, и как-то разобраться. Может быть, попытаться понять мою супругу, да, там, взять психологию, философию какую-то. Вот я взялся вообще сразу за все, сразу все одновременно начал читать, и как-то все это... Ну, сначала интересовало, и, ну, как Бог, так и интересный вопрос мне задал. На тот момент я не знал, что это Бог, да, но вопрос прозвучал. А вот интересно, вот эти вот учителя, которых я сейчас читаю, вот чем они закончили? Я на тот момент читал Ницше.
Ты имеешь в виду философы, психологи?
Да. Я на тот момент читал Ницше.
Насколько они сами успешны, ты стал смотреть?
Да, то есть куда они ведут? Вот у них оно получилось или нет? И тут же прям вот как бы случайно всякие журнальчики интересные появлялись, в которых я узнал, что Ницше вообще сам сошел с ума. Я так подумал, да не, я что-то не хочу идти за таким учителем, думаю, что делать дальше? Я сразу разочаровался во всех учениях, которые вообще в этом мире есть, и думаю, ну как-то надо выкарабкиваться, оснований этой жизни больше нет, надо разбираться.
Андрей, ну опять организованность, вот ту, которую я отметила в твоей преступности, это опять организованность?
Ну,
ты
да,
на самотек не пускал события.
Ну да, наверное, это Бог вложил. Опять же, это не моя заслуга. Вот то, что во мне такой характер есть. У других людей другие какие-то есть, чего мне не хватает, чего я бы желал, чтобы у меня было. Так я взял тетрадь, написал заголовок «Система жизнь», прям буквально, и думаю, сейчас я в нее начну писать все принципы, которые в этом мире вот точно существуют. Но я посмотрел на свою жизнь, думаю, да я вообще не конченый негодяй. Я смотрел, что рядом есть и другие так люди, похлеще дела у них. Думаю, а что со мной-то такое происходит? Почему меня так жизнь бортует? Почему постоянно вот впритык, и причем вот на грани фола и до самого конца? Что ж происходит? Надо разобраться. Что-то я где-то куда-то что-то не то делаю. Какие-то, думаю, есть законы такие, которые действуют каким-то непонятным мне образом. Вот с физикой я как бы знаком, ну, в общих чертах, а вот что-то есть еще невидимое. Беру тетрадь, беру ручку, пишу «Система жизнь», пункт первый. Думаю, сейчас я вот сюда буду писать вот то, что 100% в этом мире есть, то, что 100% работает, то, что однозначно и безусловно. И я написал, что вот первый пункт помню точно, остальные не помню практически вообще ничего. Первый пункт был такой. В этом мире у каждого явления есть диаметральная противоположность. Но это лексикон компьютерщик, я же еще и компьютерщик, программист. Вот, и я начал цепляться за то, что вот мне точно известно, и то, что 100% работает. Принципы были и подлиннее, и покороче, но как-то вот сразу вложился такая методика. Я писал, например, абзац, я возвращался потом к этому абзацу и начинал вычеркивать оттуда, что вот лишнее. То есть, как вот промывание песка и вымывание золота. Я исписал 4 тетради. Я фактически отметил, что мою жизнь, мое мировоззрение, и я вообще сам вот за эти 4 тетради, 2 недели, напомню, 2 недели всего это было, за 2 недели я поменялся, исписав вот эти 4 тетради. И я подумал, сейчас я открою первую тетрадь, и 100% я что-то там вычеркаю. Ну, я же теперь измененный. Я теперь круче, умнее. Вот, и думаю, сейчас я что-то вычеркну там. Открываю первую тетрадь, сижу, хлопаю глазами, не пойму, это мой почерк. Это я точно писал, я помню, что я это писал. Но я вижу, что мне оттуда ничего вычеркнуть не хочется. Я полистал еще там несколько страниц, пролистал, я был ошеломлен. Я был ошеломлен тем, что принципы, которые написаны там, они были до того аксиометричные, простые, абсолютные, мудрые, элементарные и настолько глубокие, что я не понял, откуда это.
То есть ты знал, что вчерашние мысли на сегодня, они часто устаревают?
Да, это были свежие мысли, и они были актуальны. Я видел, что если бы это, например, если бы это было когда-либо во мне, то я бы этим воспользовался, я бы не оказался в тюрьме. Но как факт, во мне этого не было. Это точно. То есть вот я компьютерщик, который оказался перед фактом, что 2×2, то есть мой интеллект, мой опыт, мои знания, мои все возможности, такого результата не выдадут. То есть 2×2 у меня получилось не 4, а миллион. И я сидел и думал, а оно откуда? Оно откуда вообще взялось? И вот следующее, что я решил сделать, это решил, думаю, так, этот вопрос надо выяснить. Это что-то необычное, это что-то сверхъестественное, что в мою жизнь пришло, а для прагматика типа меня этого быть не может, но оно есть. Значит, я что-то не знаю.
Значит, не я запланировал.
Да, я беру ручку, листочек, то, что я делал эти 2 недели, и думаю, сейчас я напишу все способы, откуда могла прийти эта информация. Думаю, буду писать всякую ерунду. Ну, потом вычеркну. Пускай будет смешно, но хотя бы будет за что цепляться. И я там писал вообще такие вещи, мне сейчас смешно. Думаю, там луч космического разума меня посветил. Значит, из глубин ДНК у меня там какие-то выискалась там информация там, от каких-то далеких там предков, чуть ли не майя, там инков, не знаю. В общем, всякую такую ерунду. Третий глаз открылся. Я исписал полный список, но...
Почитал, не понравилось.
Не так. Не так. Я самое очевидное, причем я почему-то понимал, что это очевидное, что просто-напросто мне это рассказал Бог, я вообще не вписал в этот список.
А как ты его включил, что ты о нем знал?
А никак. Я просто отставил и все в сторону. Я вообще даже не стал размышлять на эту тему. Я просто вот список вот этой вот ерунды написал и сижу на него, пялюсь и думаю, что со мной произошло.
А как ты вообще имя Бога включил? Ты что-то знал?
Нет, просто что-то прозвучало, что вот, что, наверное, вот точно нужно написать как вариант, но я не стал даже исследовать, это же скучно, ведь третий глаз интересней. И сижу, смотрю на этот список, вот они там, эти несколько пунктов, и вдруг понимаю, что я такой, ну, крутой и умный малый Андрюха, который вот 2 недели вообще сам себе вообще рад был и имел такое занятие, такой умный весь, такие принципы писал. И я сижу, понимаю, что я что-то какой-то тупой стал, тупой, как пробка, и не пойму, что мне с этим списком делать, зачем я его написал, чего дальше-то, вот, собственно. И вообще, чем я тут 2 недели занимался, я вот как будто сижу, и у меня так мозг отключился, тумблер щелкнул. И я сидел так вот несколько часов, думал, да что же, вот что-то же было, я не мог понять, что у меня даже за интересное занятие такое было, и какая цель вообще, вот у меня жизнь в разрухе.
Почему не отпустил вот этот вопрос? Проще всего, ты сейчас не обсказываешь события вокруг, обеды, завтраки, друзья, почему не отпустил это
событие? А потому
событие?
Что в мою жизнь ворвалось что-то необычное.
Ясно.
Потому что оно точно совершенно было гораздо интереснее, чем вся вот беготня и суета, которая вообще в моей жизни была.
Тебе никто не мешал?
Нет.
То есть ты спокойно сидишь, никто тебя ни к чему не принуждает?
Нет, ну как бы вот зоновское движение, оно идет, но...
Ты его исполняешь там?
Да, да, ну как бы меня от мыслей никто не отрывал. Я вообще вот весь в себе был, так меня иногда так в чувство приводили, типа надо идти на проверку, там, на завтрак, но я шел как-то и не вылезая из этих мыслей. Так вот, сижу перед этим списком и думаю, что со мной стало? Я вот все такое интересное, как это произошло? Куда все делось? Что делать дальше? И вдруг такая мысль возникает, а вдруг вот все-таки как-то причастен к этому Бог, и он, ну, как-то обиделся, не знаю, расстроился и перекрыл поток информации. И вдруг у меня участился как бы пульс. Я просто беру и думаю, надо эту тему исследовать.
То есть ценно и понятно, что можно потерять?
Что-то, наверное, нет еще, но мне вот стало вдруг интересно. На самом деле, то, что это ценно, то, что это нужно, то, что это вообще взрывает все мое сознание, это было понятно с самого начала, когда я только увидел, что из меня что-то вышло, чего во мне не было. Мотивы, честно сказать, были всякие дурацкие. Типа, сейчас я что-нибудь новое открою, получу Нобелевскую премию или еще какую-нибудь там... Ну, в общем, корыстные, честно. И всякие, может, другие там прославлюсь, все там меня будут знать и там как-то уважать. Ну, вот у любого человека, наверное, это возникло бы. Тут надо быть честным, и сатана, он не дремлет, он всегда будет где-то рядом бегать. Так вот этот вопрос, а вдруг это мне надиктовал Бог, он прозвучал как-то, и я подумал, если вот он действительно обиделся, и действительно он есть, может быть, он, конечно, не такой, о котором говорят все, и все знают, да, а он какой-то другой. И я сейчас его индивидуально открою. Думаю, дай-ка я этот вопрос исследую. И надо прямо вот четко заметить, что я понял, что оно опять прорвалось. Оно опять, я из этого тупика вышел, в который попал. Оно опять прорвалось. Дальше просто обычная логика. Если диктует Бог, если он мне это надиктовал, значит, я его слышу. Если я его слышу, значит, он говорит так, как звучат мои мысли. А если это так, то как-то, может быть, возможно установить диалог. А если диалог установить можно, то это, возможно, та цель, за которую надо уцепиться, и это вообще самое ценное вот в этой жизни, в этом мире, чего вообще может существовать. Я еще тогда Бога не знал, но вот эта мысль, она меня просто пронизала сразу. Я понял, что это самое ценное, это единственное, что достойно действительно всех моих усилий на тот момент.
Андрей, спасибо. Меня это тоже очень сейчас тронуло, и с твоего позволения на этой ноте мы ненадолго прервемся, и прозвучит песня.
Вечер лучше всех других. Бог пришел ко мне в тишине мая. Я стоял и плакал, и в моей душе он сказал: люблю. Я теперь знаю, я знаю его свет, я знаю его дух, я помню его стук, я слышал его голос, я знаю его мир, он мне теперь друг. Я так его люблю и верю ему на слово. На слово. Было, я падал, не хватало сил даже попросить и позвать на помощь. Только он помочь всегда приходил и всегда повторял: я люблю тебя, помнишь? Я знаю его свет, я знаю его дух, я помню его стук, я слышал его голос, я знаю его мир, он мне теперь друг. Я так его люблю и верю ему на слово. На слово. сказал мне, будешь вечно жить там на небесах, в красоте рая. Ты туда дойдешь, на меня положись, я тебя не покину, ведь ты меня знаешь. Я знаю его свет, я знаю его дух, я помню его стук, я слышал его голос, я знаю его мир, он мне теперь друг. Я так его люблю и верю ему на слово. Я знаю его свет, я знаю его дух, я помню его стук, я слышал его голос, я знаю его мир, он мне теперь друг. Я так его люблю и верю ему на слово.
В эфире программа «Выбор». Я, Наталья, ведущая программы, и наш гость Андрей Бичукин. Андрей, ты сказал такие слова очень интересные. Я сейчас лично открою Бога. Но ты сейчас-то знаешь, что каждый человек открывает его лично, независимо от того, что он так многогранно описан в Библии.
Конечно, знаю. И мало того, это и есть, собственно, ключ ко спасению. Личное открытие Бога не через чьи-то уста, не через чей-то замечательный рассказ.
Пусть даже апостолов, да, учеников.
Да. Чужой рассказ, он может вдохновить, он не изменит вашу жизнь. Рассказ Бога, диалог с Богом, личные взаимоотношения с Богом – вот это то, что единственное может реально человека изменить, насытить, наполнить, а вовсе не какие-то вдохновения эмоциональные, душевные, которые
могут... Но они могут направить в нужную сторону. Это как вектор.
Да, часто Бог этим пользуется, и, скажем, дальнейший уже диалог, который у меня с Богом сложился, когда я начал понимать, что Бог не только в моих мыслях мне говорит, и Бог может вообще, он Бог. У него вообще все возможности коммуникации есть. У нас порой веры не хватает услышать его оттуда или отсюда. Но когда я начал уже наблюдать целенаправленно, то есть исследовать вопрос, как можно услышать Бога, когда начал это наблюдать, я понял, что меня просто аж, ну, начало чуть ли не плющить количество информации, которое из него пошло, от него пошло по всем источникам. Ну, я же компьютерщик, у меня же там, типа, ну, это я имею в виду мнение о собственном интеллекте, у меня и было такое мнение, что я такой крутой, я там руководитель, начальник, у меня и фирмы были, и все на свете. Много чего о себе думал, пока в тюрьме-то не оказался. И тут вдруг Бог мне показал, во-первых, свое могущество. Он показал, что он способен вообще из любого источника говорить. Ну вот смех смехом, пускай как угодно психология это квалифицирует, но я задавал мысленно Богу вопрос, и я немедленно слышал ответ там через радио, через телевизор. Мимо проходили люди, и они вели какой-то диалог между собой, ну такой тихий диалог. И вырывающаяся из контекста их разговора фраза...
Для тебя были...
Она была просто ответом конкретно на мой вопрос. Вплоть до того, что Бог и говорил, и даже и через ощущение тела, и через мысли, и через людей, и через обстоятельства. Меня начала чуть ли не раскатывать лавина этой информации, которая пошла.
Андрей, не отказывает Бог, если к нему пробиваются так? Да если к нему так просятся, не отказывают?
Да я понял, какая жажда у него у самого к этому.
Приобрести человека душу, да?
Да, я понял, что он переживает это, он плачет об этом, он радуется об этом, это все его.
Он живой?
Конечно, живой. И именно вот это вот... истина, которая ворвалась в мою жизнь, что Бог – это не тот,
не
кому...
картина,
это не
икона.
Картина, это не какой-то старик где-то там, когда... и мы его увидим только когда умрем, и сейчас он безучастен в нашей жизни. Это вообще, это он вообще близок, и настолько близок, что ни одной мысли мы не можем сказать, подумать, чтобы он ее не услышал. Меня это ошеломило, честно говоря, я даже испугался немного. То есть первые мысли были такие, ведь я же, у меня в голове порой и такие тараканы ползали, что Не то чтобы там Бог, да, мне не хотелось бы, чтобы люди услышали эти мысли. Они были, и вот одна из таких мыслей как-то ночью в диалоге с Богом, она меня привела реально к покаянию. Кстати, вот хочу обратить внимание на один момент, что я уже потом анализировал, и в моем случае Бог как бы проявил в определенном смысле свой суверенитет. Я часто слышал, чтобы как бы иметь отношение с Богом, нужно сначала покаяться. Я просто на своем опыте вижу, что Бог по-другому поступил. Он сначала показал себя, и вот его характер, его деяния, то, какой он, привели меня уже к покаянию.
То есть для тебя, программиста организованного, важно было знать, в кого покаяться, перед кем каяться?
У меня не звучали вот такие вот, ну, формулировки.
Но они могли не звучать. Но для твоего естества было очень важно понять, кто.
Для меня было важно, ну, я объясню, значит, уже на тот момент я, наверное, общался с Богом около месяца-полтора, наверное, и я как-то лежу ночью, я уже почувствовал, что он обо мне заботится. Ну, понимая, какой я, как я тогда себя считал, такой мерзавец, никакой никчемный человек, всеми
отвергнутый. То есть уже мерзавец, уже не предприниматель, уже
да,
не такой крутой.
Да, 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 уже эго-то оно в тюрьме частенько, ну, в лучшем случае, если оно нормально подравниваться начинает. И на тот момент я уже понимал, что вот на его фоне... Я реально мерзавец, потому что я вот такой непонятной жизнью вел, ну, как бы я жил вообще в том мире, который он создал, как бы я такой вот гость в этом мире, причем гость, который просто взял и на чистой скатерти поставил ноги, и какую я жизнь жил, какие я дела делал, я вдруг понял, что все это было вообще не в тайне. Все было перед ним, и в его сердце все это происходило. Я почувствовал его чувство к тому, что я делал. Мне стало так стыдно. Я не знал тогда таких слов, как покаяние. Вообще не знал. Мне просто стало стыдно. Я знал такие слова, как, ну, как компьютерщик, опять же, свобода выбора. Это я понимал. Это вот алгоритмы вот эти компьютерные. Если туда, то получится это. Если сюда, то получится это. Я понял, что я вот этим вот своим «если» так накувыркался в своей жизни, что у меня впереди приговор 8 лет, от меня ушла жена с детьми. Дом вообще не пойми чего, и думаю, вот это я наковыркался. И я тогда, у меня слова были примерно такие к Богу. Нет, я к нему отец обращался. И сейчас, то есть я и так, и отец, и Господь, и папа. Говорю, отец, вот я так со своей свободой выбора распорядился, что я дальше не хочу ей пользоваться. Я не знаю, что я еще могу ей сделать. Я только могу вот себя еще ниже уровня земли, и то есть конкретно в могилу себя свести. Я не понимаю, для чего мне самому моя жизнь. Она потеряла для меня мотивацию. Я не хочу умирать и жить мне непонятно зачем. Если тебе вот такая вот моя никудышная жизнь нужна, то возьми ее и возьми мою свободу выбора в свои руки. Выбирай за меня, пускай я буду чуть ли не как марионетка. Ну, я вот искренне так обращался. И я помню, что это ночь, вот барак, и такой взрослый мужик в подушку ревет, а потом что-то обращается к неведомому Богу, и я вдруг чувствовал, что вот тот гнет, который всю жизнь надо мной был, вот он куда-то ушел. Прям физически я это почувствовал. В какое-то спокойствие, какая-то фундаментальность пришла в жизнь. И я спокойно заснул. А утром, утро сразу началось со свидетельств, то есть обычно же в зоне будет. Но что такое, когда человека разбудит насильно, и когда он проснется сам? Я буквально минут на 10 раньше подъема сам проснулся. И я вижу, как-то солнце ярче светит, ласточки громче поют, и вообще все так и дышится легче. Я подхожу к открытому окну в КВРке, и смотря просто на это небо, я вдруг понимаю, что... Я теперь человек другого мира. Я не знаю, как это объяснить, вот эти чувства. Нет, вернее, сейчас у меня большая терминология религиозная, я могу с точки зрения Библии много чего рассказать, но тогда вот свои чувства мне трудно передать. Это был такой восторг, я как-то дышалось намного глубже, что ли. Но оно сейчас так, то есть это был тогда вот просто мною замечен этот переход в эту совсем другую жизнь.
Андрей, сколько лет тебе пришлось сидеть вот в этом качестве, в новом?
В новом качестве. Так, сейчас скажу. Значит, 10 мая 2002 года ко мне приехала супруга. 13 мая, это был мой день рождения, у меня началась дорога исследования. Бог подарил на день рождения начало этого пути. Еще через год, 13 мая, я уже год общался с Богом на тот момент, Господь мне рассказал о себе практически все. Я не читал Библию, рядом не было ни одного верующего. Рядом был только Бог и я, то есть я как-то вот занырнул в этот мир, и вот весь в общении у меня прошел полностью. То есть он мне давал такие принципы, рассказывал о себе, знакомил с собой, шутил со мной, заботился обо мне. То есть, ну, это была целая жизнь.
И без Библии ты знал, что это отец.
Да.
Андрей, а вот скажи, если бы была Библия, путь был бы короче к Богу, или именно это твой путь, вот такого пошагового исследования его?
Я думаю, что это все-таки мой путь. Я думаю, что вот на тот момент та гордость, которая во мне была, она бы просто не поверила в том, что кто-то из людей может записать какую-либо истину на бумаге. И я понимаю, насколько я был низко падший, чтобы для того, чтобы меня восстановить, Богу нужно было прийти ко мне лично и со мной начать говорить лицом к лицу. Я понимаю, что приди ко мне человек какой, да я бы не стал слушать просто-напросто, вот потому что я такой считал себя круче всех на свете. Ну, я утрирую сейчас, но, в принципе, самомнение было достаточно такое завышенное. И вот я просто понимаю, что это был как раз на кратчайший путь. И, честно говоря, иногда я даже, обращаясь назад, я рад, что не нашлось никакого учителя, который не научил неправильно.
Андрей, мне очень жаль, время нашей программы скоро подойдет к концу, и поэтому несколько вопросов. Я знаю, что Бог тебя достал из тяжелой болезни, из туберкулеза.
Да, совершенно верно.
В нескольких словах буквально.
Вот через год общения с Богом, 13 мая на день рождения, я опять же узнаю, что меня перевозят. Вот в день рождения, представляете, подарок ждешь от папы, и вдруг тебя вызывают и сообщают тебе, что ты болен туберкулезом. И это я сначала был, ну я не понял, думаю, что это за подарок такой от Бога, сообщение о туберкулезе. Теперь я понимаю, что это на самом деле был подарок пути, начало пути исцеления. Освободился я из колонии инвалидом второй группы по туберкулезу. То есть у меня нашли туберкулому, дали мне на основании этой туберкуломы вторую группу инвалидности. Через месяц она благополучно вообще просто пропала со всех снимков, как будто ее там и не было. А группа инвалидности и пенсия осталась. И в общем, я освободился, и потом еще мне эта инвалидность помогала еще полтора года на свободе. То есть я был второй группой, потом меня перевели на третью, и, собственно, сейчас я занимаюсь фитнесом активно, то есть и постоянно поддерживаю себя в форме.
Андрей, и вот еще один вопрос, который на самом деле поможет нам стройно завершить программу и о твоем уповании услышать. В начале нашей программы ты сказал о том, что первые шаги, ты вышел на свободу и, попробовав чего-то вкусного в магазинах, да, что-то приобретя, ты тут же захотел своим друзьям отнести это в зону. Пожалуйста, свяжись со своим сегодняшним служением.
Ну, сейчас я занимаюсь тюремным служением в Тушинской церкви. Ну, кроме того, я там еще имею, конечно, служение техническое. Но в целом езжу в Тульскую колонию туберкулезную, откуда освободился, и занимаюсь поддержкой нашей группы верующих, которые там отбывают наказание. В общем-то, ну, всячески помогаю и поддерживаю и молитвенно, и духовно, и мы туда заходим, и концерты делаем, и проводим крещение. Ну, в общем и целом, полноценное тюремное служение. Ну, что еще об этом сказать? Встречаем оттуда, кто
скорее освобождается. Скорее даже не об этом, а что это для тебя? Что они могут от тебя услышать там, в Ясной Поляне, и вот сегодня, может быть, в эфире?
Тогда я сразу свяжусь с супермаркетом «Ашан», когда освободился. Значит, в зоне был маленький ларек, в котором практически ничего не было. Там было три, ну, там несколько наименований. И самое ценное было там, например, тушенка, сало там и там какой-нибудь лук, да? Ну, то, что действительно вот высококалорийная пища в туберкулезным больным нужна. И вот что интересно, когда меня привела матушка в магазин «Ашан», в среди этого изобилия и разнообразия я глазами начал искать тушенку. Ну, реально, начал искать разнообразие, в этом разнообразие тушенку, где сало, ну, и поймал себя на этом, думаю, что я делаю? И как-то уже после какого-то времени я приехал в колонию, и тогда еще был жив брат, который ушел к Богу, Марков Алексей. Он как-то говорит, я хочу, говорит, реабилитационный центр для осужденных, ну, по освобождению создать. И у меня сразу Бог положил на сердце такие интересные слова. Я ему рассказал про вот эту тушенку. Я говорю, слушай, ты знаешь, вот мы выходим, и мы начинаем бросаться за те твердыни, к которым мы привыкли.
Что знали, то и делаем.
Да. И говорю, реабилитационный центр-то вот здесь. Нужно, чтобы брат или сестра, освобождаясь, выходили и начинали глазами искать Бога. Вот во всем этом изобилии разнообразии действительно внутреннюю нашу сущность сполна наполнить может только Бог. И той радостью, и той уверенностью, что жизнь сложится нормально. И вообще за что-либо, даже за людей цепляться, это ненадежно. Вообще написано же в Библии: «Проклят, кто надеется на человека». И вот те слова, в принципе, я думаю, что они поменяли тогда немножко угол зрения Алексея, и это имело отражение потом в зоне. И я знаю, что это повторяют и об этом думают. И, в общем-то, я вот хочу пожелать всем, кто меня сейчас слышит, я хочу пожелать вот уцепиться за самого Бога, уцепиться и понять, что вот Господь, Он нас любит, каждого, так, как будто больше вообще никого нету в этом мире. Он радуется нашим успехам, Он плачет с нами, когда нам плохо, Он с нами вообще всюду, вот другого такого нет. И Он силен и спасать сейчас, и Он силен и помочь сейчас, и утешить, и изменить наши обстоятельства. И когда я у Бога, находясь в тюрьме, просил свободы, Он не ее дал. И как-то после освобождения мы взошли в колонию.
То есть свободу ты получил еще в тюрьме?
Да, мы зашли в колонию, и один из неверующих, но кто меня знал еще там в тюрьме, сказал: вот тебе-то там, мы о чем-то начали разговаривать, он говорит: ты хорошо, ты-то на свободе. И я ему как-то сразу вдруг вот осознал: слушай, говорю, вообще-то свободу я получил здесь. Вот разницу между свободой физически, когда я уже освободился, я ее и не почувствовал вообще. Вот что я, когда в зоне был и на улице оказался, я вот реально не почувствовал.
То есть вопрос между свободой и несвободой решился еще в тюрьме.
Да, да. Эту свободу может дать только Бог. И я желаю всем уцепиться за нашего Христа. Только Он вам может помочь.
Андрей, большое спасибо тебе. Большое спасибо. Я знаю, что очень много людей приготовлены для того, чтобы услышать твой рассказ. А я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Бичукин из Тушинской церкви. Запишите наш адрес: Россия, индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Сердце погашено, двери открой. В мире гнетущем Бог всемогущий рядом с тобой. Посмотри, в сердце стучит он, голос звучит: хочешь ли стать сыном моим? Я исцелю. Написано в небе, в городе золотом ты будешь. Ты познаешь Творца, ты его полюбишь и вернешься в свой дом. Сколько осколков жгли на дорогах сушила, грудь истомила, жизнь без любви. Оглянись, мир одиноко стонет во тьме. Слушай, тебе Бог говорит: я сушу слезы твои. Написано в небе, в городе золотом ты
Ты сам живешь, не слушая Бога, и потому горька жизнь твоя, а душа твоя рвется в небо высоко.